Чарльз Диккенс. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Читает Андрей Новокрещенов. Глава первая. Я появляюсь на свет. Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой, должны показать последующие страницы. Начну рассказ о моей жизни с самого начала и скажу, что я родился в пятницу в 12 часов ночи. Так мне сообщили, и я этому верю. Было отмечено, что мой первый крик совпал с первым ударом часов. Принимая во внимание день и час моего рождения, сиделка моей матери и кое-какие умудренные опытом соседки, питавшие живейший интерес ко мне за много месяцев до нашего личного знакомства, объявили, во-первых, что мне предопределено испытать в жизни несчастье, и, во-вторых, что мне дана привилегия видеть привидения и духов. По их мнению, все злосчастные младенцы мужского и женского пола, родившиеся в пятницу около полуночи, неизбежно получают оба эти дара. Мне незачем останавливаться здесь на первом предсказании, ибо сама история моей жизни лучше всего покажет, сбылось оно или нет. О втором предсказании я могу только заявить, что если я не промотал этой части моего наследства в младенчестве, то, стало быть, еще не вступил во владение ею. Впрочем, лишившись своей собственности, я отнюдь не жалуюсь, и если в настоящее время она находится в других руках, я от всей души желаю владельцу сохранить ее. Я родился в сорочке, и в газетах появилось объявление о ее продаже по дешевке за 15 гиней. Но либо в ту пору у моряков было мало денег, либо мало веры, и они предпочитали пробковые пояса, я не знаю. Мне известно только, что поступило одно единственное предложение от некоего ходатая по делам, связанного с биржевыми маклерами, который предлагал 2 фунта наличными, намереваясь остальное возместить хересом. Но дать больше и тем самым предохранить себя от опасности утонуть не пожелал. Вслед за сим объявлений больше не давали, сочтя их пустой тратой денег. Что касается хереса, то моя бедная мать распродавала тогда свой собственный херес, а 10 лет спустя сорочка была разыграна в наших краях в лотерее между 50 участниками, внесшими по 0,5 крона, причем выигравший должен был доплатить 5 шиллингов. Я сам при этом присутствовал и, припоминаю, испытывал некоторую неловкость и смущение, видя, как распоряжаются частью меня самого. Помнится, сорочка была выиграна старой леди с маленькой корзиночкой, из которой она весьма неохотно извлекла требуемые 5 шиллингов монетами по 0,5 пенни, не доплатив при этом 2,5 пенсов. Было потрачено немало времени на безуспешные попытки доказать ей это арифметическим путем. В наших краях долго еще будут вспоминать тот примечательный факт, что она и в самом деле не утонула, а торжественно почила 92 лет в своей собственной постели. Как мне рассказывали, она до последних дней особенно гордилась и хвастала тем, что никогда не бывала на воде, разве что проходила по мосту. А за чашкой чаю, к которому питала пристрастие, она до последнего вздоха поносила нечестивых моряков и всех вообще людей, которые самонадеянно колесят по свету. Тщетно втолковывали ей, что этому предосудительному обычаю мы обязаны многими приятными вещами, включая, может быть, и чаепитие. Она отвечала еще более энергически и с полной верой в силу своего возражения. «Не будем колесить!» Дабы и мне не колесить, возвращаюсь к моему рождению. Я родился в графстве Суффолк, в Бландерстоне или где-то поблизости, как говорят в Шотландии. Родился я после смерти отца. Глаза моего отца закрылись за 6 месяцев до того дня, как мои раскрылись и увидели свет. Даже теперь мне странно, что он никогда меня не видел, И еще более странным мне кажется то туманное воспоминание, какое сохранилось у меня с раннего детства о его белой надгробной плите на кладбище и о чувстве невыразимой жалости, которую я бывало испытывал при мысли, что эта плита лежит там одна темными вечерами, когда в нашей маленькой гостиной пылает камин и горят свечи, а двери нашего дома заперты на ключ и на засов. Иной раз мне чудилось в этом что-то жестокое. Тетка моего отца, стала быть, моя двоюродная бабка, о которой будет еще речь впереди, была самой значительной персоной в нашей семье. Мисс Тротвуд, или мисс Бетси, как называла ее моя бедная мать, когда ей случалось преодолеть свой страх перед этой грозной особой и упомянуть о ней, это случалось редко. Мисс Бетси вышла замуж за человека моложе себя, который был очень красив, хотя к нему отнюдь нельзя было применить незамысловатую поговорку «красив, кто хорош». Не без основания подозревали, что он поколачивал мисс Бетси и даже принял однажды во время спора о домашних расходах срочные и решительные меры к тому, чтобы выбросить ее из окна второго этажа. Такие признаки неуживчивого характера побудили мисс Бетси откупиться от него и расстаться по взаимному соглашению. Он отправился со своим капиталом в Индию, где, если верить нашей удивительной семейной легенде, видели, как он разъезжал на слоне в обществе бабуина. Я же думаю, что, вероятно, это был бабу или бегума. Как бы там ни было, лет через 10 пришла из Индии весть о его смерти. Никто не знал, как подействовала она на мою бабушку. Тотчас после разлуки с ним она снова стала носить свою девичью фамилию, купила далеко от наших мест в деревушке на морском побережье коттедж, поселилась там с одной единственной служанкой и, по слухам, жила в полном уединении. Кажется, мой отец был когда-то ее любимцем, но его женитьба смертельно оскорбила ее, потому что моя мать была восковой куклой. Она никогда не видела моей матери, но знала, что ей еще не исполнилось 20 лет. Мой отец и мисс Бетси больше никогда не встречались. Он был вдвое старше моей матери, когда женился на ней, и не отличался крепким сложением. Спустя год он умер, как я уже говорил, за 6 месяцев до моего появления на свет. Таково было положение дел под вечер в пятницу, которую мне, может быть, позволительно назвать знаменательной и чреватой событиями. Впрочем, я не имею права утверждать, будто эти дела были мне в то время известны или будто я сохранил какое-то воспоминание, основанное на свидетельстве моих собственных чувств о том, что последовало. Моя мать, чувствуя недомогание, в глубоком унынии сидела у камина, сквозь слезы смотрела на огонь и горестно размышляла о себе самой и о лишившемся отца, маленьком незнакомце, чье появление на свет, весьма равнодушный к его прибытию, уже готовы были приветствовать несколько гроссов пророческих булавок в ящике комода наверху. Итак, в тот ветреный мартовский день моя мать сидела у камина притихшая и печальная, и с тоскою думала о том, что едва ли она выдержит благополучно предстоящее ей испытание. Подняв глаза, чтобы осушить слезы, она посмотрела в окно и увидела незнакомую леди, идущую по саду. Она взглянула еще раз, и ее охватило предчувствие, что это мисс Бетси. Лучи заходящего солнца, скользя над садовой изгородью, озаряли незнакомую леди, а та шествовала к двери, сохраняя суровую осанку и решительный вид, какие могли быть присущи только мисс Бетси. Подойдя к дому, она предъявила еще одно доказательство в пользу такого заключения. Мой отец не раз давал понять, что она редко поступает, как простые смертные. И теперь, вместо того, чтобы позвонить в колокольчик, она приблизилась к упомянутому окну и так крепко прижала кончик носа к стеклу, что он в одно мгновение стал совсем плоским и белым, как частенько рассказывала потом моя бедная мать. Она до такой степени испугала мою мать, что, как я всегда был убежден, именно мисс Бетси я и обязан своим появлением на свет в пятницу. Моя мать в волнении встала с кресла и отступила за его спинку, в угол. Мисс Бетси медленно и дотошно обозревала комнату, начав со стены против окна и вращала глазами, как голова сарацина на голландских часах, пока взгляд ее не остановился на моей матери. Тогда, как человек, привыкший повелевать, она нахмурилась и жестом предложила моей матери пойти и открыть дверь. Мать повиновалась. «Миссис Дэвид Копперфильд, если не ошибаюсь», — сказала мисс Бетси. Ударение на последних словах вызывалось, быть может, вдовьим трауром моей матери и ее состоянием.
«Да»,
— слабым голосом ответила моя мать. «Мисс Тротвуд», — отрекомендовалась гостья. «Вероятно, вы о ней слышали». Моя мать ответила, что имела это удовольствие, но с сожалением почувствовала, что ей как будто не удалось выразить, сколь велико было это удовольствие. «Теперь вы ее видите», — сказала мисс Бетси. Моя мать склонила голову и попросила ее войти. Они направились в гостиную, откуда только что вышла моя мать, так как в лучшей комнате по другую сторону коридора камин не был затоплен. Его не топили со дня похорон моего отца. Когда они обе уселись, а мисс Бетси продолжала молчать, моя мать после тщетных попыток удержаться заплакала.
«О, тише, тише!» — быстро сказала мисс Бетси. «Не надо! Полно, полно!»
Однако моя мать ничего не могла поделать и продолжала плакать, пока не выплакалась.
«Снимите чепчик, дитя мое», — сказала мисс Бетси. «Дайте мне посмотреть на вас».
Моя мать слишком боялась ее, чтобы отказать в этой странной просьбе, даже если бы имела такое намерение. Поэтому она повиновалась и сняла чепчик, но руки ее так дрожали, что волосы, они у нее были красивые и пышные, упали ей на лицо.
«Господи помилуй!» — воскликнула мисс Бетси.
«Да вы еще совсем ребенок!» Несомненно, моя мать выглядела очень юно, даже для своих лет. Бедняжка понурилась, словно была в чем-то виновата, и, всхлипывая, пробормотала, что, наверное, у нее слишком ребяческий вид для вдовы, и что она опасается, не сохранит ли она тот же ребяческий вид, сделавшись матерью, если останется в живых. Последовало молчание, и ей почудилось, будто мисс Бетси коснулась ее волос. Коснулась ласковую рукою. Но, взглянув на нее с робкой надеждой, она увидела, что та сидит, подобрав подол платья, сложив руки на одном колене, а ноги поставив на каминную решетку, и хмуро смотрит на огонь.
«Скажите на милость, почему Грачевник?» — неожиданно произнесла мисс Бетси.
«Вы говорите об этом доме, сударыня?» — осведомилась моя мать.
«Почему Грачевник?» — повторила мисс Бетси. «Более уместно было бы назвать его Харчевня, если бы у вас или у вашего мужа были здравые понятия о жизни».
«Это название придумал мистер Копперфильд», — сказала моя мать. «Когда он купил дом, ему понравилось, что в саду есть грачи». В эту минуту вечерний ветер вызвал такое смятение среди высоких старых вязов в конце сада, что моя мать и мисс Бетси невольно посмотрели в окно. Вязы склонялись друг к другу, подобно великанам, которые шепотом переговариваются о каких-то тайнах, а после нескольких секунд затишья приходят в страшное волнение и дико размахивают руками, как будто только что поверенная тайна слишком ужасна, и они не в силах сохранять спокойствие духа. Пострадавшие от непогоды, растрепанные старые грачиные гнезда, отягчавшие верхние ветви раскачивались, как обломки разбитых судов на бурных волнах.
«Где птицы?» — спросила мисс Бетси.
«Птицы?» Моя мать думала совсем о другом.
«Грачи, куда они девались?» — спросила мисс Бетси.
«Здесь не было ни одного с тех пор, как мы поселились в этом доме», — отвечала моя мать. «Мы думали...» «Мистер Копперфильд думал, что здесь большой грачевник, но гнезда очень старые, и птицы давно их покинули».
«Узнаю Дэвида Копперфильда», — воскликнула мисс Бетси. Дэвид Копперфилд с головы до пят. Называет дом грачевником, когда поблизости нет ни одного грача, и уверен, будто в саду полно птиц, потому что видит гнезда.
«Мистер Копперфилд умер, и если вы посмеете дурно отзываться о нем при мне...»
Я думаю, это был момент, когда моя бедная мать намеревалась перейти в наступление и вступить в бой с моей бабушкой, которая легко могла справиться с ней одной рукой, даже если бы моя мать была гораздо лучше подготовлена к единоборству, чем в тот вечер. Но дело кончилось тем, что она только поднялась с кресла. В ту же минуту она смиренно снова опустилась в него и потеряла сознание.
То ли она очнулась сама, то ли мисс Бетси привела ее в чувство, неизвестно. Однако, придя в себя, она увидела, что моя бабушка стоит у окна.
Сумерки уже сгустились, но благодаря огню в камине они могли еще различать друг друга. «Ну как?» — сказала мисс Бетси, возвращаясь к своему стулу, словно встала только для того, чтобы посмотреть в окно. «Когда же вы ожидаете...»
«Я вся дрожу», — пролепетала моя мать. «Не понимаю, что со мной? Я умру, я в этом уверена».
«Нет и нет», — заявила мисс Бетси. «Выпейте чая».
«Ах, боже мой, боже мой!» — беспомощно воскликнула моя мать. «Вы думаете, мне станет лучше?»
«Конечно», — сказала мисс Бетси. «Все это одно воображение. Как звать вашу девчонку?»
«Я еще не знаю, будет ли это девочка»,
— наивно сказала моя мать. «Да благословит Бог крошку», — воскликнула мисс Бетси, не ведая того, что цитирует второе приветствие, вышитое на подушечке для булавок, которая хранилась в ящике комода наверху, но относя это приветствие не ко мне, а к моей матери. «Я не о том говорю. Я говорю о вашей служанке».
«Пегготи», —
сказала моя мать. «Пегготи?» — с некоторым негодованием повторила мисс Бетси. «Неужели вы хотите сказать, дитя, что какое-то человеческое существо получило при крещении имя Пегготи?»
«Это ее фамилия», — слабым голосом пояснила моя мать. «Мистер Копперфилд называл ее по фамилии, потому что у нас с ней одинаковые имена».
«Сюда, Пегготи!» — крикнула мисс Бетси, открывая дверь гостиной. «Чая! Твоей хозяйке немножко не здоровится. Поскорей!» Отдав это приказание с такой властностью, словно она являлась признанным авторитетом в доме с той поры, как он был выстроен, и выглянув за дверь, чтобы посмотреть на изумленную Пегготи, которая, заслышав незнакомый голос, вышла в коридор со свечой, мисс Бетси снова закрыла дверь и уселась в прежней позе. Ноги на каминной решетке, подол платья подобран, руки сложены на одном колене. «Вы говорили о том, будет ли это девочка», — начала мисс Бетси. «Я нисколько не сомневаюсь, что девочка. У меня есть предчувствие, что должна родиться девочка. И вот, дитя, с момента рождения этой девочки...»
«Может быть, мальчика?» — осмелилась перебить моя мать.
«Говорю уже вам, у меня есть предчувствие, что должна родиться девочка», — возразила мисс Бетси. «Не спорьте. С момента рождения этой девочки, дитя, я намерена быть ее другом. Я намерена быть ее крестной матерью и прошу вас назвать ее Бетси Тротвуд Копперфилд. Никаких ошибок не должно быть в жизни этой Бетси Тротвуд. Бедный ребенок. Ее чувствами никто не будет играть. Ее нужно хорошо воспитать, охраняя от нелепой доверчивости к тем, кто ее не заслуживает. Эту заботу беру на себя я». После каждой фразы мисс Бетси встряхивала головой, словно ее душило воспоминание об ее собственных былых обидах, и она усилием воли подавляла желание намекнуть на них более ясно. Так, по крайней мере, показалось моей матери, взиравшей на нее при тусклом свете камина. Но мать слишком боялась мисс Бетси, слишком плохо себя чувствовала и была слишком подавлена и ошеломлена, чтобы наблюдать внимательно или сообразить, что нужно сказать.